Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 18 часов 6 минут, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции, добрый вечер всем. Ну что, друзья, ну давайте традиционно, несмотря ни на что, как говорится, да, не будем нарушать традиции, начинаем с нашей переклички, поехали. Тульская область, деревня Романькова. Ждет хороших новостей. Они были первыми в чате на Ютубе. У нас тут идет трансляция, несмотря ни на что. Эта трансляция началась еще и в нашем телеграм-канале и на нашей странице ВКонтакте. Так что давайте, друзья, где удобно, туда, собственно, и идите, подключайтесь. Пермский край ждет, Омск ждет, Таллин приветствует, Хемниц ждет, Иркутск передает всем привет, Первоуральск ждет, Ташкент приветствует, Караганда ждет, Владивосток ждет, Бельцы с нами, Буденновск с нами, как всегда, Оренбург ждет, Москва, Крылатская приветствует всех, Шахты, Ростовская область уже тоже ждет, Камчатка ждет, Краснодар в лучах заходящего солнца на связи, поэты, прямо поэты, Руза ждет, Монреаль, Канада ждет, Владимир всех приветствует, Уобня, Тамбов, Петербург, Пенза в ожидании, деревня Колычева, Гагаузия с нами, Раменская с нами, Павлодар с нами, Дубай, Борисов, Беларусь, Междуреченск, Ульяновск, Костанай, Казахстан, Муром, Таганрог, Рязань, Болгария, Михайловка, Волгоградская область, Астрахань, Чехия ждет, Екатеринбург, Долгопрудный, Рига, Рудный, Казахстан, Тюмень, Минск, Петропавловск с нами, Ставрополь, Ленинградская область, еще раз Санкт-Петербург, Иваново с нами, еще раз Гагаузия, Италия, Пиза ждет, как всегда, привет передают из Чикаго, Казахстан, Щучинск с нами, Севастополь, Самара, Бор, Абакан, Липецк, Видное, Астрахань, Молдавия, Москва еще раз, Омск, Ангара, Ханты-Мансийский округ, Югра с нами, Белгород с нами, Бруклин, Нью-Йорк с уважением всем передают привет, Ноябрьск, Дмитров, Ульяновск, Калининградская область, Дрезден, Афины, Казань, спасибо большое, друзья, просто прошу прощения, если не всех, собственно, перечислил, но уже сил просто нет, отличная у нас с вами география, как обычно. Ну что, как вы думаете, о чем мы будем говорить? Да, именно об этом, потому что, ну, а как еще о чем-то другом? Говорить мы с вами будем о том, что происходит вокруг Украины, вокруг Америки, ракеты, разрешение или неразрешение и так далее. Значит, смотрите, я тут подготовил такую небольшую подборочку каких-то заявлений основных. Команда Трампа отказалась комментировать сообщение СМИ о том, что действующий президент страны Байден разрешил использовать дальнобойные ракеты атак МС для ударов по территории России. Там напомнили, что во время предвыборной кампании Трамп заявлял о стремлении урегулировать конфликт на Украине. Цитата от директора по коммуникациям команды Трампа Стивена Чунга. «Как заявил президент Трамп в ходе предвыборной кампании, он единственный человек, который может объединить и Россию, и Украину для переговоров о мире и работ над прекращением войны и прекращением убийств». Угу. Хорошо, идем дальше. Наш министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что президент Путин заявлял о готовности к контактам с новой администрацией. Цитата. «Путин на Валдае сказал, что готов к общению. Всегда не мы его прерывали, мяч на той стороне». Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече 18-19 ноября обсудят снятие ограничений на удары западным оружием вглубь России. Это заявление делает Жозеп Боррель. По его словам, он все еще убежден, что это необходимо сделать и надеется на поддержку государств-членов Евросоюза. И цитата главного садовника всей Европы. «Я уже не раз говорил, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы ей предоставили, чтобы не только останавливать стрелы, но и поражать лучников. Надеюсь, государства-члены согласятся с этим». Ну, тоже в поэзию, значит, ударился. Ранее Ну, а если точнее, то это было вчера. Значит, появилась информация, что Британия и Франция поддержали инициативу Америки о применении дальнобойного вооружения, называя типы ракет и снарядов, которые каждая из стран поставляла и поставляет Украине. А Франция и Англия – это, соответственно, ракеты «Скальп» и «Шторм Шэдоу». Боррель пообещал Зеленскому закончить поставку 1 миллиона снарядов Киеву к концу года, то есть с опозданием не более 10 месяцев. Ну, а параллельно с этим наша армия усиливает атаки, и украинские войска не могут удерживать линию фронта на востоке. Это Financial Times. Источники британской газеты среди украинских чиновников признают, что оборона рушится из-за нехватка живой силы. И вот еще там буквально там пару слов по поводу этих ракет. Дороговизна, неограниченное количество американских дальнобойных ракет атак МСУ Украины, а также провокационность решения одобрить их применение является основными проблемами в позиции штатов по снятию ограничений на их использование для ударов по территории России, передает CNN. Украина может получить ограниченное число ракет, которое не приведет к мгновенным изменениям на поле боя. Ну и есть реакция, собственно, там Китая. Ну и не только Китая. Вот такой у нас с вами пейзаж перед битвой. А, ну давайте разбираться. Давайте разбираться. Давайте мы с вами попробуем понять вообще, что происходит. Везде в информационном пространстве обсуждают вот ровно это самое разрешение. Разрешение, которое американцы дали Украине бить этими дальнобойными ракетами по нашей территории. Но я на самом деле вот все никак не могу понять. То есть я вот перешерстил все, что можно, как говорится, да, почитал там все эти новости, нашел там 20 раз, как говорится, пытался вникнуть. Я не могу понять, а вообще они давали это разрешение или нет. Что мы с вами в принципе имеем? Имеем мы с вами... Вначале появилась новость со ссылкой на «Нью-Йорк Таймс». Значит, «Нью-Йорк Таймс», они написали, что американцы приняли это решение, дали добро Украине бить этими ракетами. При этом они не называют никаких имен, они ссылаются на какой-то источник. Дальше эту эстафетную палочку, значит, подхватывают и другие средства массовой информации. Подхватывает Рейтер, подхватывает Радио Свобода, подхватывает Вашингтон Пост. И они все говорят, что да, вот вроде бы как администрация Байдена, они вроде бы как определились и приняли такое решение. Но они тоже не говорят о том, что это решение уже принято. Они говорят, что, может быть, скорее всего, да, наверное, они склоняются, но при этом, ну, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что выглядеть это все должно немножко по-другому. То есть, ну, допустим, государство Америка, государство Соединенные Штаты принимают такого рода решения. Хорошо. Это не просто решение о каких-то поставках, каких-то новых систем, ракет там и еще чего-то. Нет. Выделение там каких-то миллиардов долларов. Нет. Это решение, которое может привести к Третьей мировой войне. Ну, очевидная история. Очевидная. Они сами об этом говорят. И Трамп, например, и люди из команды Трампа, они ровно вот так, собственно, это и интерпретируют. Они говорят, что, ну, слушайте, он принял решение, да, которое может привести к Третьей мировой войне. Но если это так, а это так, то, наверное, каким-то образом обставить это решение нужно было по-другому. Нет, можно, конечно, смеяться до бесконечности, что не было этой возможности в джунглях Амазонки, там, у президента Америки, да, потому что мы с вами видели там эти видеокадры, где Байден что-то такое там говорит сопровождающим его журналистам, а потом, когда звучит вопрос, а правда, что вы дали разрешение, значит, Украине бить ракетами по российской территории, Байден улыбается и исчезает в поисках, там, я не знаю у кого, в поисках каких-то сокровищ. И он просто уходит в джунгли, и на этом все заканчивается. То есть он не сказал ни да, но правда не сказал и нет. Но должно это как-то по-другому выглядеть. Это совершенно очевидно. Но это выглядит вот так, как выглядит. Отсюда мы с вами, ну, хотел сказать, можем сделать вывод, не будем делать никаких выводов, давайте просто рассуждать, размышлять. Вот есть два варианта, или разрешение дали, или разрешение не дали. Вот так вот все просто. Когда прошла эта новость, появилась еще одна новость, что, значит, Британия и Франция сказали: о, здорово, мы теперь тоже это разрешение даем. И предоставим там Украине свои эти ракеты, да, и пускай Украина, значит, стреляет по России. И тоже через средства массовой информации. Фигаро. Потом через пару часов заметка исчезает. И прям вот весь интернет, на самом деле, в этих скринах о том, что на том месте, где была эта заметка, там написано «удалили». Стерли. Потом появляется заявление министра, то ли иностранных дел Франции, то ли министра обороны, неважно. То есть это уже официальная история. Появляется заявление, что французы, они думают над этой опцией. Не появляется заявление там кого-то, да, там премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, что мы приняли решение присоединиться к нашим старшим союзникам, братьям с аналогичным разрешением, и мы тоже даем добро, и Зеленский, значит, вперед из песни. Нет, этого нет. Есть заявление, что они над этой опцией думают. Ну, то, что они над этой опцией думают, это мы с вами знаем. Причем думают они давно, и думают они крепко. И правильно делают, что думают. Ну, давайте рассуждать. Дядя Леша вот спрашивает нас, а был ли мальчик? Совершенно верно. Вот мы пытаемся понять, был ли этот самый мальчик. Если этого не было, и этого разрешения нет, тогда что это все такое? Что все это было? И что обсуждает сегодня весь мир? И делают заявления представители всех стран. Тем более стартовала большая двадцатка в Бразилии, куда, несмотря там на всевозможные просьбы и давление там руководства Бразилии, не позвали туда руководителя пока еще Украины, да. Там собрались руководители большой двадцатки, стран большой двадцатки. И они, конечно же, будут это обсуждать, потому что они понимают, что о чем еще можно говорить, если вдруг это решение было принято, а Путин сказал, что он сделает вот так, то, собственно, можно уже, как говорится, не ломать голову над решением каких-либо других проблем. Потому что все это может привести к тому, что все проблемы будут обнулены. Конечно, это ровно так и есть. Но будет это или не будет, никто не знает, но допускают все. Поэтому давайте вот подумаем. Ну, хорошо, а если не было этого, собственно, решения, тогда что это такое? Мы с вами тогда имеем дело с информационным вбросом. Хорошо, информационный вброс. Цель информационного вброса в чем? Ну, не в этих же полугероических заявлениях Зеленского на тему того, кто там что будет заявлять, сами ли ракеты или кто-то еще, да, по поводу этого решения. Нет, это все полная ерунда. Для чего было это сделано? Ну, для того, что, я не знаю, я тоже думал там над разными вариантами, да, мне кажется, что они пытаются прощупать в очередной раз реакцию Москвы. Ну, а тогда, если не это, то что? Почему они пытаются прощупать реакцию Москвы? Вроде бы, казалось бы, и о чем говорит Лавров, о том, что Москва уже продемонстрировала, как говорится, сыграла на опережение, уже всех предупредила и сказала, что она будет делать. У нас же есть, да, я сбрасывал синхрон. Давайте сейчас подготовьтесь, да, и напомним всем, собственно, про то, что говорил президент Путин. Я в телеграм-канал туда тебе сбрасывал. Да. Москва вроде бы уже обо всем этом говорила, но все течет, все меняется, они рассуждают, да, а действительно многое, как говорится, поменялось. В первую очередь к власти в Соединенных Штатах пришел человек по фамилии Трамп. И вроде бы как, да, там мы видели с вами бесконечное количество публикаций, что и Трамп симпатизирует Путину, и они договорятся, и вот представители команды Трампа говорят о том, что он настроен ровно на то, чтобы решить вот этот вот кризис. Ну вот, как видите, он единственный человек, который может объединить и Россию, и Украину для переговоров о мире. Ну, то есть вот такие достаточно серьезные заявления, я бы даже сказал, полупафосные. Это изменение? Это изменение. Ну вот попробовать, допустим, посмотреть, а как себя поведет президент Путин, если появится действительно вот такое, если будет принято вот такое вот решение. А может быть такое, что мы сейчас это попробуем, типа вот мы приняли это решение, мы ему скажем, что мы приняли это решение, а он включит заднюю. Или же этого быть не может? Готово, да, там у нас? Ну, давайте вот напомним всем, что говорил президент Путин. Достаточно спокойно, специально неподготовленная была история. Вот просто человек шел, как говорится, из одного кабинета в другой по территории Кремля, да, и попался в руки Паше Зарубину. Соответственно, ему задали этот вопрос. Он отвечает. Поехали.
И, судя по всему, это решение либо вот-вот будет принято, либо, судя по всему, вообще уже принято. И это вещи, конечно, экстраординарные. Хотелось попросить прокомментировать то, что происходит.
Происходит попытка подмены понятий, потому что речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит с помощью беспилотных летательных аппаратов и другими средствами, но когда речь идет о использовании высокоточного оружия большой дальности, западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников Евросоюза, либо на Соединенных Штатах, в общем, с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться.
Спасибо. Ну, вот как бы вот так. То есть все предельно ясно, просто и так далее, да? Президент все сказал еще тогда. Но, я говорю, ситуация изменилась, они могут так рассуждать? Я думаю, что могут. Ситуация изменилась, пришел Трамп, а вот если мы сейчас, допустим, это попробуем сделать, интересно, как поведет себя Москва, да, захочет ли она, да, а может не захочет, а если не захочет, мы раскрутим, что там очередная красная линия, вот это вот все, да. Может быть такое. Я допускаю такой вариант. Ну и плюс, соответственно, можно заодно прощупать, как говорится, и что думают как, там собственные люди внутри на тему того, что не сегодня, а завтра может случиться что-то очень нехорошее и страшное. А как себя поведут, допустим, там те или иные союзники, не испугаются ли они, а поймут ли они на самом деле, что стоит на кону там и так далее. Возможно такая история? Возможно. Что еще возможно? Я просто вот рассуждаю, да, и вас призываю, как говорится, подключиться к этому рассуждению. Что еще возможно? А еще вот что мы с вами имеем? Имеем мы с вами следующее. Значит, у нас был звонок Олафа Шольца президенту Путину. Что это вдруг Шольц решил позвонить Путину? Кстати, Германия заявила о том, что, я думаю, что они еще просто не поняли, что происходит, они заявили, американцы нас уже предупредили о том, что они дали это разрешение. Мне кажется, что это не так, но это ладно. Шольц, зачем Шольц звонил Путину? У кого-нибудь есть ответ на этот вопрос? Он 2 с лишним года ему не звонил, а тут вдруг... Когда самому там Шольцу осталось пару месяцев, он решил позвонить Путину. Для того, чтобы что? Для того, чтобы снова сказать о том, что они будут поддерживать сколько надо там и так далее. Это вот эта вот вся мантра, да? Украину? Для этого звонил Путину? Он позвонил Путину для того, чтобы прощупать, изменилась ли позиция Путина? Ну, неужели так плохо знают Путина? Ну, ладно, Шольц, допустим, Путина знает плохо. Ну, помимо Шольца, там же есть и другие люди, которые Путина знают хорошо. И когда ты принимаешь это решение, ну, посоветуйся с этими людьми, они тебе скажут, что старичок, без разницы. Вот как он сказал там, да, последний раз мы с ним разговаривали, он тебе сказал, что все цели специальной военной операции будут достигнуты. Он тебе и сейчас ровно то же самое скажет, он не сворачивает, он не свернет. Но, тем не менее, вот Шольц позвонил. Путин, вот я его даже пожалел, но это надо уметь, на самом деле, разговаривать с одними и теми же людьми на одну и ту же тему и отвечать ровно на одни и те же вопросы. И при этом каждый раз, когда ты отвечаешь, тебе кажется, что вроде бы тебя понимают. Но следующий вопрос, который звучит, говорит о том, что, оказывается, ты говорил со столбом, со стеной. Да, стенка, наверное, тоже бы поняла, а эти нет. Потому что, ну вот ровно так это и происходит. Потому что Шольц опять там про Украину, Путин ему про цели специальной военной операции, почему мы, собственно, ее начали. А потом проходит несколько дней, появляется официальное заявление немецкого кабинета о том, что да, президент Путин своей позиции не изменил. Бинго! Президент Путин своей позиции не изменил. Но мы, тем не менее, с вами имеем этот разговор. А что мы имеем еще, кроме этого разговора? А кроме этого разговора, мы с вами имеем встречу Байдена и Трампа. О чем они говорили? Все, что у нас есть, вся информация, которая у нас есть, что встреча была такая легкая, достаточно уважительная, там, и так далее, и так далее. А о чем они говорили? И может ли каким-то образом, допустим, эта встреча, которая произошла, быть связана с тем, что мы сегодня вот с вами обсуждаем? Я думаю, что может. Как может? После новостей.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:37 в Москве, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для телеграм-сообщений говорит МСК-бот. Работает наш телеграм-канал, там идет трансляция нашей программы. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она продолжается тоже. Сколько у нас человек на Ютубе?
3425.
3425, отлично. Вот смотрите, а Шольца я тут вот попытался найти, точная цитата. Сейчас. Как он сказал? Позиция президента Путина не изменилась, и это плохая новость. Ну да, позиция президента Путина не изменилась. Теперь, что касается встречи Байдена и Трампа. А, допустим, они могли, ну, я не знаю, вот, как говорится, не бейте и не кидайте там камнями в меня, да, просто вот, ну, все варианты, как говорится, прощупаем. Могли они, допустим, договориться? А давай, например, да, Джо, давай ты вот попробуешь сейчас вот эту вот штуку сказать. Мы, соответственно, отреагируем каким-то образом, но посмотрим, как себя поведет Москва. А зачем тебе это надо, Дональд? Ну, слушай, какая тебе разница уже, старичок? Ты сделай то, что вот я тебя прошу, и все будет ровно, а там дальше, как говорится, посмотрим. Не, ну ты мне все-таки объясни, зачем тебе это надо. Меня же будут спрашивать, я же должен буду что-то говорить. Ну ты сделай так, чтобы ничего не говорить. Вот скажи ей там раз в джунгли Амазонки, а я там типа потом разрулю эту ситуацию. Ну, допустим, такой вариант, что Байден делает, допустим, подобного рода, там, я не знаю, вот заявление, там, допускают такую утечку, а потом появляется такой Трамп. Ну, вот добрый и злой следователь, помните вот эту вот историю, да? Потом появляется Трамп и говорит: Володя, слушай, ты видишь, да? Ты видишь, что творят эти демократы? Но я могу все остановить. И уже есть заявление представителей команды Трампа, что они могут отыграть это решение Байдена. Я могу это все остановить в том случае, если мы с тобой договоримся. Ты же понимаешь, какая ситуация? Я шел на выборы, всем рассказывал, что я по щелчку закрою там все эти проблемные направления, да? Я вот делал заявления и продолжаю делать эти заявления, что приведу Россию и Украину к миру, к стабильности в Европе вообще, в принципе, и так далее. Мне это важно. И поэтому хотелось бы, чтобы и ты мне помог каким-то образом. Там были варианты разные, которые мы озвучивали через разных там товарищей, да, планы вот эти вот урегулирования ситуации. Скорее всего, эти планы, как вы сказали, вас не устраивают. Но вот теперь, как говорится, в довесочек еще вот эта вот опция. То есть, если ты будешь покладистым, если ты все-таки согласишься там на вот эти вот наши предложения, если ты поможешь мне реализовать предвыборные обещания, то тогда, может быть, и я там что-нибудь приятное сделаю. В частности, я вот возьму, как говорится, и обнулю вот это вот решение, которое принимает Байден. Может быть такой вариант? Я допускаю, что может и такой вариант может быть. Допускаю. Я допускаю вообще все варианты. Но может быть и другой вариант. Может быть вариант, что на самом деле никакая это не многоходовочка такая информационная. А что действительно демократы, ну, в частности, Байден, действительно принял это решение. И действительно они готовы поднять эту самую эскалацию, как говорится, до предела. Байдену, ну, Байдену, наверное, уже все равно. Но с другой стороны, ну, можно же такую свинью подложить, нет? Тем, которые выиграли выборы. Ну, я думаю, что можно. Это, тем более, вот в Америке же всегда так, разве нет? Когда тот же самый Байден становился президентом, до него президентом был кто? Обама. Ну, та же самая партия, непосредственный шеф, Байден у него вице-президент и все остальное. И Обама вроде бы как, особо не предпринимал никаких шагов после того, как произошло воссоединение Крыма с Россией. осторожничал. Но в тот момент, когда захромал и на одну, и на вторую ногу, что он сделал? Это тот же самый Обама, который... Это при Обаме же у нас, по-моему, да, начали отнимать все дипломатические объекты на территории США. Это при нем. Они начали отнимать, а мы пригласили тогда там американских детей на елку, по-моему, в Кремль, если я не ошибаюсь. То есть он, уходя, создал ситуацию, когда следующий, который придет после него, будет вынужден продолжать идти тем же самым курсом. Понимаете, да? Ну вот обложили флажками, как говорится, да, вот она, эта дорога, и свернуть и рад бы, да, но не можешь. А здесь и не рады были. Здесь прям с удовольствием по этой дороге пошли. Теперь в данной ситуации может, допустим, Байден сделать то же самое по отношению к Трампу? Ну, конечно, если это у них принято так, и если это позволяют себе делать люди из той же самой партии, оставляя позиции в Белом доме своим же собственным, как говорится, вице-президентом и своим же собственным однопартийцам, то здесь прям святое дело. Трамп. Кто его знает, как там Трамп поведет? Трамп может пересмотреть решение Байдена об ударах американским оружием. Об этом сообщили в команде избранного президента. Сын Трампа назвал, что ВПК США хочет успеть развязать Третью мировую войну до инаугурации его отца. Маск сказал, что демократы очень любят войны. Ну, много разных заявлений. Но можно же сделать таким образом, что даже хочешь, но не можешь. Помните, как есть желание, как говорится, да, но нет возможности. Есть возможность, но нет желания. Давайте выпьем за то, чтобы возможности с желаниями совпадали. Здесь вот есть желание, допустим, что-то остановить, да, там, каким-то образом продавить и ту, и другую сторону, и самим выйти центровыми в этой ситуации. Но нет возможности. А пока возможность вроде бы как есть, ну, надо же сделать так, чтобы этой возможности не было. Может быть такая история? Я эту историю тоже допускаю вполне. Вполне может быть. Может там отыграть назад Трамп? Я думаю, в какой-то момент да, но пройдет еще достаточно много времени, и за это время многое можно успеть. А вообще, в принципе, за эти там два месяца, до того момента, пока Трамп сможет принимать какие-то решения от имени Соединенных Штатов, за это время вообще, в принципе, и Соединенные Штаты могут исчезнуть. Да и Россия, да и Китай, и Европа, и, ну, в общем, может случиться совсем что-то очень страшное. Но попытаться можно? Можно. Почему бы этого не сделать? Позиция президента Путина осталась неизменной. Я думаю, да, что если бы, вот по процедуре, как бы это выглядело? По процедуре, я думаю, что это выглядело бы следующим образом, по протоколу. То есть это должно было быть официальное заявление Белого дома, оформленное или же заявлением самого, допустим, Байдена, или же пресс-секретарем, или же, там, я не знаю, спикером, или госсекретарь, ну, что-нибудь, да, не, наверное, не госсекретарь, ну, Пентагон, допустим. Россия должна была в этой ситуации сделать что? Россия должна была бы в этой ситуации, мне кажется, пригласить послов, в первую очередь европейских, для того, чтобы они прояснили, как говорится, позицию собственных правительств. Ну, это потому что ты должен сейчас будешь принимать решение, и у тебя нет права на ошибку. Ты должен понимать, с чем ты имеешь дело. Ну, судя по тому, что французы отыгрывают назад, англичане отыгрывают назад, по крайней мере, вот из тех новостей, которые мы с вами наблюдаем, значит, это решение не принято. Получается так? Или как? Американцы приняли это решение, а французы вдруг решили этого не делать? Или англичане? Ну, разве может быть такое? Когда только-только появилась эта история с этими дальнобойными ракетами, впереди паровоза были кто? Была Британия и Франция. который, особенно Британия, Стармер что сделал? Он сразу сказал, что мы даем разрешение. А потом раз там свисток из Америки, и он сказал, не-не-не, мы пока нет, мы ничего не даем, вы меня неправильно поняли, трудности перевода, мы пока только над этим думаем. А здесь, ну хорошо, если американцы приняли это решение, как не приняли его, этого не может быть. А если приняли, где заявление? Заявлений тоже нет. Мне кажется, надо вызывать послов для того, чтобы они прояснили ситуацию, чтобы они сказали, какую позицию занимают правительства этих стран, а от этого, собственно, плясать. Если мы этого не делаем, то я думаю, что, наверное, мы тоже понимаем, что это решение пока еще не принято. Могут принять это решение? Я допускаю. Вполне. Легко они могут принять это решение. Байдену, как говорится, нужно было осторожничать, пока он был президентом. И он понимает, на самом деле, что это за игра с огнем. Все это он прекрасно понимает. Но сейчас он не президент. А кого жалеть? Жалеть европейцев? Зачем ему эти европейцы? Жалеть, там, я не знаю, Америку, нет, конечно, жалко, да, но всегда же мысль, надежда, как говорится, умирает последней, есть же эта мысль, что ничего не будет. Каким-то образом думать о том, как будет выходить из ситуации Трамп, это вообще смешно. Это, наверное, последняя история, которой они озабочены. В общем, какая-то очень странная тема. Очень странная тема, и никто ничего толком сказать не может. Уже сутки весь мир колбасит, грубо говоря. Но никаких официальных заявлений, все зашкерились. Один в джунглях, а остальные где? Ну, куда делся там, я не знаю, шеф Пентагона? Он же еще шеф Пентагона. Где он? А куда делся Макрон, который уже 20 раз и армию собирался отправлять на Украину? Куда делось правительство Британии? Этим-то вообще, как говорится, сам Бог велел. Это как раз ровно то, что они любят. Чем сильнее полыхнет, тем лучше. Ну, нету этого ничего. Есть только заявление Зеленского, но это же не серьезно, вы же понимаете. Россия им сказала, причем не Путин, а Песков. Пресс-секретарь президента им сказал, слушайте, в нашей позиции ничего не изменилось. И если вдруг вы приняли это решение, мы будем считать, что вы, собственно, участвуете в войне с нами. Вот и все. Дальше мы будем думать, что со всем этим делать. Потом какая-то была странная история, я не знаю, обратили вы на это внимание или нет, что мы даем какие-то ракеты, вроде бы как, приняли решение, не так, что они приняли решение дать какие-то ракеты для того, чтобы этими ракетами били исключительно по российской армии, которая занимается, собственно, освобождением Курской области и северокорейские подразделения. Была же эта информация? То есть мы дадим ракеты, но только вот туда бить. Но это же вообще абсурд. Ну, если вы говорите, что какие-то территории России оккупируют, но здесь-то это российские исторические территории, то есть вы даете разрешение для того, чтобы били по российским войскам, которые находятся на своих исторических землях и пытаются эти земли очистить от захватчиков, но это вообще какая-то белиберда, полная ерунда. Но эти заявления были, точно так же появлялись, собственно, все вот эти вот разъяснения, как и появилось основная информация, что вроде бы как дали добро. Я спокоен, потому что мне кажется, что вот сейчас эти два месяца, это еще не самая, как говорится, такая страшная история, которая могла произойти. Я думаю, что за эти два месяца может произойти еще все, что угодно. Все, что угодно. Я где-то видел фотографию, Трамп сидит в самолете, значит, с Рамасвами с ним, потом кто там, Маск, по-моему, был с ним, они все куда-то летят. Не помню, там был его вице-президент или нет. Знаете, вот хочешь, не хочешь, да, но мысль приходит в голову, что, ребята, не пользуйтесь одним бортом, не надо, лучше летайте все разными самолетами. Ну, кто его знает? А вдруг? А если вдруг, то что потом? Что угодно может за эти два месяца произойти. Вот это вот время безвластия, что ли, я не знаю. Ну, вот, вот как-то вот это вот все вот так вот. Ну, в джунглях человек ходит где-то, что-то делает, там, я не знаю, Дэнди крокодила там ищет. Может, уже вышел, не знаю. А здесь еще власти нет в руках. Вроде бы она как бы уже есть, но ее нет. А у тех вот она вроде бы как есть, но ее тоже нет. Потому что. Ну, какой-то вот какой-то странный исторический период. Поэтому не знаю. Не знаю на самом деле, и какой реакция у нас будет. Президент Путин пока ничего не говорит, молчит и правильно делает. Пока говорить ничего не надо. Раньше времени. И что это вот за практика такая? Речь идет о там судьбах человечества, не побоюсь этого слова. А все практически там чуть ли не анонимно. Ссылки на каких-то источников, но это же идиотизм. Что за источники? Кто такой этот источник? Покажите мне этот источник. Но это, ну так это, этого не может быть. Пытаются на слабо проверить, допустим, Россию. Но это тоже игра опасная. Это очень опасная игра. Вы попробуйте как-то по-другому. План, который предлагает Трамп, конечно, нас не устраивает. И, конечно, я не знаю, тут вот еще вот эта вот история там с разговором. Был ли этот разговор, не был ли этот разговор, этого разговора там, я имею в виду разговора Трампа с Путиным. Не знаю, не знаю. Ну, говорят, не было, значит, не было официально. А неофициально, может быть, и не совсем так. Почему официально говорим «не было»? Ну, потому что правильно и делаем. Потому что если вдруг, не дай бог, как говорится, подтвердить эту информацию, могут возникнуть неприятности у господина Трампа. Его просто начнут прессовать опять по американскому закону. И демократы сейчас просто наблюдают за ним под микроскопом, большим микроскопом. Но может там, я не знаю, каким-то образом произойти обмен мнениями? Допускаю. Могли мы согласиться на тот план, который вроде бы как называется планом Трампа? Вот эти вот все 20 лет невступления в НАТО, остановка на линии боевого соприкосновения. А что это вдруг? Мы раз и сделали заявление, что остановка на линии боевого соприкосновения не отвечает нашим интересам. Это заявление Пескова. Почему? Ну, мы взяли и об этом сказали. Конечно, этот план не остановит никакого, собственно, конфликта на Украине, но это невозможно. Вот этим планом остановить этот конфликт невозможно. А как можно его остановить? Я думаю, что Трамп тоже не знает. И крепко на эту тему думает. И поэтому я допустил и первый вариант, вот этот, вот знаете, такой информационный пресс, что сейчас давай-ка ты вот это запусти, да, а я в качестве опции, как говорится, выйду и скажу, а я вот возьму и остановлю, если ты будешь покладист. Поэтому, Владимир, подумай. А Владимир скажет, ну я подумаю, конечно, но моя позиция не изменилась. Но вообще, в принципе, игра нехорошая. Ну, нехорошая, это опасные игрушки. Так или иначе, приближаемся и приближаемся к тому самому ядерному ультиматуму. То, что говорил президент Путин, это еще не ультиматум, это предупреждение. А если это произойдет, то он просто обязан будет принять это решение. Как, я не знаю. Может быть, даже и не ядерное оружие для начала. Может быть, еще что-то. Куда он будет бить? Как он будет бить? Но он должен будет каким-то образом реагировать 100%. И он отреагирует. Нет никаких в этом сомнений. Потом отреагируют американцы. Это как Володин сказал, да, спикер Государственной Думы, что... Сейчас я попробую найти. По-моему, у меня есть это, да? Да, вот, пожалуйста, спикер Госдумы заявил, что Россия может ответить на западные дальнобойные ракеты с системами вооружения, которые по территории Украины еще не применялись. Понимаем, что следующим шагом может быть ответ со стороны США, а потом неизбежен наш ответ. И так до бесконечности. Пока кто-то сможет отвечать, тот и будет отвечать, а потом эти ответят, а потом мы ответим, потом опять они, а потом мы, и все. Опасная игра, я про это и говорю. Все ближе и ближе, ближе и ближе вот к этому самому моменту. Главное, зачем? Ну, будем надеяться, что все это такая, знаете, информационная шумиха, да, для того, чтобы прощупать настроение. Давайте все вместе с вами успокоим, знаете кого? Сейчас, где это? Сообщение еще. Бу-бу-бу, да что ж такое-то? Здесь слушательница наша написала... Получается, что мы все умрем. Сейчас я попробую найти. Давайте успокоим девушку. Скажем, что нет, конечно. Это как президент Путин сказал. Мы вот умрем, да, а они просто сдохнут. Но, слушайте, надеюсь, что до этого не дойдет. Давайте успокоим, да, успокоим человека. Читаю ваше сообщение. То есть Алексей Чигарев пишет, то есть я правильно понимаю, администрация президента России десятки, если не сотни раз выписывала различные предупреждения Западу, Запад упорно на них не реагировал и делал то, что ему выгодно, и мы снова занимаемся предупреждениями, тут извините, как говорят, каков поп, таков и приход, что делать, поменьше заявлять об использовании ядерного вооружения и побольше и настойчивее добиваться своих целей. А какие предупреждения мы кому выписывали? Единственное предупреждение, которое мы им выписали, вы просто не в курсе, Алексей Чигарев. Это вот как раз вот ровно это предупреждение и есть. Вот и ровно это предупреждение и есть. И они очень хорошо его услышали. А и настойчиво добиваться своих целей, а мы очень настойчиво добиваемся своих целей. И они заверещали ровно поэтому. Вы что думаете, почему они вдруг, собственно, начали про эти ракеты говорить? Да потому что вначале они думали, что они дадут джавелины, и все будет хорошо, все. А потом они думали, что они еще что-нибудь там, что они там, танки какие-то дадут, и сразу все получится. Потом они решили дать, кроме танков, самолеты, ну вот это уже точно был верняк, все, победа в кармане. Ничего не получается, и ровно наоборот, они... Теряют и теряют территории, проигрывают и проигрывают. И ничего переломить эту ситуацию не может. Я вам больше скажу, даже эти ракеты ситуацию переломить не смогут. Ни при каком раскладе. Они станут для нас проблемой 100%. Но на ситуации на Земле они никак не повлияют. Вообще никак не повлияют. Но при этом, останется только говорить Зеленскому про ядерное оружие, потому что сказать, что ему что-то, кто-то что-то там не дал, уже не сможет. А все далее, кроме подводных лодок и ядерного оружия. Но я думаю, что до этого не дойдет. У нас сейчас новости. Продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.07 в Москве, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94.8. Для сообщений в Телеграме «Говорит МСК-бот». Пишите, я вижу все ваши сообщения, сейчас зачитаю. Работает наш Телеграм-канал, здесь продолжается трансляция нашей программы. ВКонтакте на нашей странице она тоже продолжается. На Ютубе она продолжается тоже. Сколько человек смотрит нас на Ютубе?
3993.
3 993. Давайте еще 7 человек, чтобы уже 4, да? Угу. Ну вот, пожалуйста, Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать публикации об ударах вглубь России ракетами. С таким заявлением выступил глава ведомства Джон Хилли. «Я не буду подвергать риску операционную безопасность и давать сегодня комментарии о дальнобойных системах», подчеркнул он, отвечая на вопрос депутатов Палаты общим британского парламента. Ну, не странно, нет, это все? То как вообще такое может быть? То есть депутаты Палаты общим британского парламента, они не в курсе. Они не в курсе, что оказывается, там вот какое-то есть разрешение, было это разрешение или нет. Вы нас проинформируете, господин министр. Он говорит, а я не буду. Я не буду. Вот, да почему не буду? А потому что это решение они еще не приняли. По крайней мере, англичане точно, да. А если как-то вот это все принято, да, то это вообще все очень странно. Очень странно. Значит, вот, смотрите. Ольга К. пишет. Мы что, возможно, все погибнем? Нет, Ольга. Нет, мы не погибнем. Все будет хорошо, все будет здорово. Посмотрите, какая у нас шикарная погода. Ноябрь, а в принципе тепло. Глобальное потепление, все здорово. Значит, Михаил пишет, если вброс, то проверка реакции Москвы, проверка реакции своего населения, проверка реакции партнеров и не партнеров. Совершенно верно, мы об этом говорили. Тючев пишет, решение принято, и будут бить, как Израиль бьет по Ливану, беспощадно и жестоко. Надо бы кончать с Украиной, надо было кончать с Украиной еще в 22-м и воевать так, как воюет Израиль. Об Украине все бы давно забыли, и Зеленский бы не стал мировой звездой, а теперь поздно метаться. Вы серьезно, Тючев? Надо было как Израиль, и уже оказывается поздно. Ну, я не знаю, обрадую я вас или огорчу, мне кажется, ничего не поздно, и не надо как Израиль. А то, что они будут бить беспощадно и жестоко, прям называется боюсь-боюсь. Съезд-то он съезд, а кто же ему даст? Значит, нашим надо с территории Украины пить по базам Евросоюз, где находится оружие для отправки на Украину, Никита нам предлагает. Никит, ну, давайте президент будет принимать эти решения, да, я думаю, что он, наверное, знает, как надо бить и куда надо бить и чем надо бить. Григорий, Санкт-Петербург, это не в... Да, точно, точно, Григорий, да, это арка Генштаба в Петербурге, спасибо. А что значит, исходя из тех угроз? Ну вот, то есть, значит, исходя из тех угроз, все зависит от того, что за ракеты, какая дальность, по каким объектам и так далее, и так далее. И исходя из этих угроз, собственно, и будем реагировать, это всегда так. Так, так, так. Побежал звонить, Верунчик говорит, чтобы не сказать, что Германия все равно не даст свое согласие на удары. У Шольца проснулась генетическая память, Марина предполагает. Ну, это вряд ли. Возможно, дело действительно идет к переговорам. Информация про разрешение ударов, это похоже на повышение ставок для переговоров. Я допустил этот вариант. Я вот только что об этом говорил. Ну, а звонок Шольца еще один сигнал. Шольц, переговорщик от Запада, это единственный пока политик, который как-то не обзывал Путина. Просто разговор с требованием был от Запада. Ну, Шольц тот еще переговорщик, да, ему против Путина, ну, шансов нет там. Андрей пишет, Роман, помните классику советского кинематографа «Джентльмен, удачи»? И я тебе говорил, что... А, да, помню. Я тебе говорил, чтобы ты больше не приходил. Говорил. Я же тебе обещал, что с лестницы спущу. Обещал. Ну, вот и не обижайся. Да-да-да-да-да. Мне кажется, это маловероятно. Байден дает разрешение на дальние удары, но это ничем не помогает. И он, уходя, говорит, я сделал все, что мог, у меня... Просил у Украины. Григорий, Санкт-Петербург. Да нет, слушайте, вы что думаете? Он думает о том, что нужно каким-то образом, там, я не знаю, сохранить лицо перед кем-то, и тем более там перед этой самой Украиной. Да нет, это все. Слышишь, что говорят в Штатах, представляя наоборот, умножая на 2. Хорошо, Алекс Зов. А может, это Трамп заставил Шольца позвонить Путину и прощупать? Да нет, зачем Трампу, собственно, заставлять Шольца? Я думаю, что Трамп мог попросить кого-нибудь другого, а не Шольца. От Байдена можно ожидать всякой гадости. Я вспомнил его счастливое лицо, когда Камала проиграла, а уж Трампа подставить — это милое дело. Может быть и так, может быть и так. Вы говорите, Зеленский обрадовался. Раньше-то он так не говорил, может, ляпнул, но рано. Олег говорит, Путин жестко молчит, так молчит, что все заткнулись. Ну да, так и есть. Гипнодиск. Белый дом опроверг, что дали разрешение на использование дальнобойных ракет. Там никто не сделал заявление, что дали, и никто ничего не опроверг. Они все как-то делают по касательной, какие-то вот такие вот мутные заявления, мутные. Так, и давайте вот, то есть я правильно понимаю, администрация президента, это я уже читал, Порошенко также судей пропихивал своих, пока инаугурацию зели ждали. Ой, ну, слушайте, давайте обменяемся мнениями, друзья, давайте пообщаемся. Свои соображения я вам выдал. А вот Николай пишет, ну что же Шольцем непонятно, видимо, он надеялся на следующий разговор, ну что, комрад Владимир, давай-ка ты завязывай со всем этим, а Путин ему ответит, ну да, комрад Олов, прямо сейчас и завязываю, я уже давно так хотел, по итогу Шольц в глазах парламента и собственного народа победитель, его оставляют на посту канцлера до следующих подобных переговоров. Насмешили, Николай. Поехали, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, друзья, что это было? Давайте попробуем разобраться. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Москва. Очень надеюсь, что это лишь блеф, либо этот, просто ругаться не хочу в эфире, подгадить этими неомарксистами, либералами и просто сумасшедшими людьми. Вот. Но как бы ни случилось так, что, как это бывало уже в истории, Англия все-таки реально сходит с ума вместе с Францией из-за обиды наших успехов в Африке, и они, как это говорят, продолжают топить Доталова, а Америка, как всегда, сливается, поимев свои бенефиты.
Ну, может быть и так, но я думаю, что Америка еще долго сливаться не будет на самом деле. И неважно, кто там, Байден, Трамп и так далее, да, ну, даже тот же самый Трамп. Ну, во-первых, Трампу предложить нечего, в первую очередь нам. Украина вообще не в счет, Украине никто ничего предлагать не собирается. Нам предложить нечего. Потом, ну, это было бы абсолютным идиотизмом с нашей стороны, допустим, соглашаться на какие-нибудь там предложения, которые периодически выдают за планы Байдена, да, или же там планы Эрдогана, тоже меня порадовало, это вообще было что? Останавливаемся на линии боевого соприкосновения, вводим опять какие-то войска, то есть они друг у друга списывают, что ли, я не понимаю. Там тоже говорили, что останавливаемся, значит, на линии, где вот сейчас вот идут боевые действия, там вот все останавливаем, замораживаем 800-мильную там зону безопасности и вводим британские подразделения. На кого это рассчитано? Никогда в жизни Россия на это не пойдет. Все прекрасно понимают. Никто ничего этого делать не будет. Поэтому как он может, вот что он может нам предложить, Трамп, чтобы нас это устроило? Мы ему говорим, отталкивайся, даем подсказку, отталкивайся от Стамбула, то есть у них должно остаться 2 танка и 3, там, я не знаю, вертолета, 4 полицейских патрульных экипажа. Вот это все, что у них должно быть. Кто будет следить за этим? Мы будем за этим следить, потому что только мы, как сказал президент Путин, можем обеспечить Украине безопасность и долгосрочный мир. Ни перемирия, ничего. Только мы и больше никто. А если вы, как говорится, не хотите, чтобы это были мы, ну, тогда извините, ребята, другим доверия нет. Мы же понимаем, что вы потом накачаете этого монстра, как говорится, там всем, чем можно, всем, чем нельзя, да, и снова на нас натравите. Это же мы все прекрасно понимаем. Ну, нет, слушайте. А что они могут нам предложить? Вот они сидят и думают, и не понимают. Но бросать Украину, ну, Трамп тоже не может, даже с учетом, как говорится, того, что вот все говорят, он бизнесмен. Ну да, вот представьте, да, вот он бизнесмен. Деньги вложили, эти деньги надо хоть как-то отбить, надо. Как отбить эти деньги? Вот так вот взять, отдать Украину русским? Как-то вот жаба душит, не хотят. Они могут на это пойти под давлением обстоятельств. А обстоятельства это наши успешные боевые действия наших ребят, которые там находятся. Вот эти вот обстоятельства могут их, собственно, привести к тому, что они согласятся, как говорится, оттуда уйти. А так, добровольно, на основании каких-то там разговоров, переговоров, никогда этого не будет. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Алексей Крылатко.
Здравствуйте.
Во-первых, мне кажется, что вот эта вся тема с дальнобойным оружием сейчас это какой-то проброс. Примерно плюс то же самое.
Вам тоже так кажется, да?
Да. Тем, чем занимались, например, с ядерной бомбой украинской. То есть кто-то что-то где-то там, чиновник третьего уровня, что-то сказал в свою хотелку, а дальше сейчас все внимательно друг за другом смотрят, что будет дальше. Причем все, самое главное, что те, что ждут, кто скажет, что первый, и от его позиции отталкиваться. Да? Мне кажется, самая мудрая позиция вообще ничего не говорит. На ситуации нашим властям, да? А, ну, пусть журналисты этому солят, пусть бегают теперь за Байденом в джунглях. Там,
думаете, найдут? Думаете, найдут? Там есть какие-то непроходимые места.
Он так часто терялся, я думаю, у него трекер стоит уже давно.
А вдруг трекер откажет?
Да не, ну вряд ли.
Ну ладно.
Президент, может, два
позиции. Не, ну все наверное. Может быть, не знаю.
Вот. Что касаемо звонка Шольца, так мне кажется, это внутри предвыборная тема самого Шольца. Я объясню, потому что вот что конкретно Шольц может явить полезного, из чего он сделал.
Ну а какие очки получил Шольц после этого звонка?
Ну нет, но он внутри немецкого общества, да, единственное, что он.
Да.
Это его миротворческая миссия, то есть Таурсы давать не будем, до Талова не будем давать танки и так далее. То есть из всех ястребов, да, это все равно был самый такой миролюбивый политик Европы. Ну, скажем так, из ястребов, да?
Да-да-да.
Вот. Ну, например, тот же Таурус подтвердил. И единственный, кто там более-менее что-то призывал к миру, да, я напомню, в тот момент, когда Боррель кричал, что сейчас мы там это все на поле боя будет решаться, да?
Да-да-да.
Украинского наступления 22-го года, казалось, что сейчас оружие придет, и эти коммуняки опять свою Москву забьются в угол сейчас вот наших, как обученные нашими крутыми парнями из НАТО, с нашими натовскими винтовками, куда им со своим калашиком, со своим этим, как оно, свиным рылом в калашный ряд?
Да.
Вот. Ну и вот для него 23-го все поставили ставку на это. Не сработало. Не сработало, и сейчас ситуация действительно тупиковая для них, в первую очередь, потому что, ну, объективно, они не вывозят финансовую войну, не вывозят ее ни материально-технически, ни финансово, никаким боком. А, и более того, тенденция и динамика, она все хуже и хуже, да, вот сейчас мы видим, что, скорее всего, Украина, скорее всего, сейчас 200, ну, от 250, скорее всего, не цифра уходит. Они мобилизуют людей. Вы же, ну, видели, как они кинули, да, сейчас своих собственных сограждан с этим саппортом плюс, с бронированием, все идите в ТЦК, регистрируйтесь, у вас всех бронят мобилизации. Потом.
Слушайте, в некоторых подразделениях, как говорят их генералы, которые вчера еще были, как говорится, действующими, сегодня в отставке, в некоторых подразделениях до 90% личного состава это бусифицированные, это их термин, да? Бусифицированные, да, соответственно, никакой мотивации, никакой подготовки, ничего этого нет. Часть из них просто соскакивает по дороге, кто-то просто исчезает, это у них называют, ну, раньше, вот я говорю, это называлось самовольное оставление части, да, а у них как-то это по-другому называется, там, на украинском.
Как у них называется?
Как?
СЗ.
Да, ну, в общем.
Самостийная.
Ну, наверное, да, не будем ломать части, тоже, да, как говорится, язык, да. Самовольное оставление части. То есть, по большому счету, это те, которые просто убегают. Вот и все. И у них эти проблемы есть, и эти проблемы никуда не делись, и с каждым днем эти проблемы все хуже и хуже. Все глубже и глубже. Они это понимают. Все прекрасно понимают. Поэтому такая суета. Если бы там все было бы здорово, они вообще ничего бы не делали. Они бы только накачивали и ждали бы, собственно, парада на Красной площади.
Ну, парада не будет, это же все понимают. Более того, все понимают, что вот интереснее, ужасный конец или ужас без конца. Ну, с точки зрения украинской власти, да, там, и людей, которые с ними замазаны, а во многом еще, кстати, замазаны в том числе и перед своими налогоплательщиками будут вынуждены отвечать, если что, если украинская власть пойдет, и тем более пойдет архив украинской власти. Причем отвечать-то будут все, не только как раньше это Байден делал со своей Бурисмой, да, а отвечать-то будут все практически европейские политики, даже такие страны, которые для нас многих экзотика, там какая-нибудь Исландия деньги отправляла, и Норвегия сколько денег отправила, и Япония, и так далее, и так далее, и так далее. И очень все много интересного будет. Поэтому этот процесс сейчас все и задерживают, что всем конец, какой он будет, ясен. Более того, мы прекрасно понимаем, что промытое головами украинское общество любое подписание, да, там, мира, которое не включает в себя границы 91-го года в их трактовке, потому что наш мир, который Путин хочет заключить, это Украина в границах 91-го года, только та, которая объявила о своей незалежности, о дружественном статусе к России, о там, ну, конкретно
сейчас,
определенных конституционных, да, вот это, по сути дела, Стамбул, потому что я вот не помню точно, как вот по хронологии, да, когда мы признавали, например, уже независимость, ну, ладно, независимость-то можно отыграть, когда мы уже части территории конституционными признали, по-моему, после референдума только, а это осень, а в Стамбуле мы же говорили, откат на 22-й год, и даже, может быть, и возвращение к Минску-2.
Это все, спасибо, да, это все пока еще до этого достаточно далеко, хотя, как говорится, мы понимаем, что так или иначе мы все равно к этому придем. 100% они терпят поражение, это факт медицинский, спасти ситуацию они не могут, никакие там поляки, там американцы, колумбийцы, грузины, там или кто там у них, только не французы, да, никакие эти наемники ситуацию спасти не могут, личного состава не хватает, с каждым днем этого личного состава становится все меньше и меньше, они проиграют, но вот... Понимаете, какая штука? Хочется же побыстрее. Хочется побыстрее. Это такая публика, от которой можно ожидать чего угодно. Я от них ожидаю всего чего угодно. Мы-то думаем, что, ну, вряд ли, наверное, там кому-то может прийти в голову, допустим, там, взорвать атомную станцию. Нам кажется, что это просто невозможно, если человек нормальный. Но в там это возможно, они могут это сделать. Они могут это сделать. И чем больше те поддерживают их, тем дольше все это длится. Вот ведь, собственно, в чем дело. Тем дольше длится. И этот режим у власти остается все это время. И этот режим получает возможность, как говорится, сделать любую гадость. Вот ужас ситуации. А так вот поддавливаем, мы идем вперед по всем направлениям. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Анатольевич, я вот с вами согласился, вот совершенно верно, все зависит от продвижения нашей армии, потому что пока что все-таки ВСУ оказывает и в Донецкой области сопротивление относительно что-то, ну, продолжает вот эту линию фронта. Мы двигаем, но они ее... Ну, она не обрушивается, они все с копом не бегут. Это, ну, главное нет. А, и при таких условиях, конечно же, что там Трамп? Главари Украрейха, они, ну, в ус не дуют, они не согласны на 200% на российские условия. И территориальные, и условия там нейтралитета, и демилитаризации, значит, Украрейха.
Ну, это понятно, что они не согласны, да, но жить захочешь, это... называется, не так раскорячишься.
Да,
и... Потом обстоятельства вот могут сложиться таким образом, да, чтобы вот их согласие даже никому будет не нужно. Понимаете, какая штука? А согласны они или нет, да, кого это интересует. Да.
Грязная бомба, тоже много об этом, да, говорится, создающаяся якобы, которую может Украрейх создать, плюс Атаканс. Вы понимаете, ну, опять же, наверное, лечить болезнь только одним, вот, хирургически. Уничтожать главарей Украрейха, стирать с лица земли Банковую. Но более жесткий вариант ответа на ударами Атакамс по нашей территории, это уже не только там стереть Банковую, уничтожить их главарей, но также есть жирные натовские, американские цели, военные базы в Европе, от Румынии до Польши. Туда тоже, возможно, было бы важно ответить. Но это пока что гипотетическая угроза, да, Атакамс. Как, впрочем, и грязная бомба, создающаяся, да, в Украрейхе, гипотетическая пока угроза. То есть все сложно. Мы, конечно, только наши военные победы приведут к разрешению этого кризиса. Вот. Но пока, к сожалению, ну так, все-таки мы должны иметь в виду, что определенный военный потенциал вот ВСУ Украрейха еще сохраняет.
Сохраняется, нет, но это мы все имеем в виду, да, и все понятно, что идет достаточно тяжело, тут, как говорится, с этим даже и спорить не будем. И понятно, что и противник серьезный. Мне кажется, что никто бы на самом деле... Сами с собой воюем, по большому счету. Поэтому, вот, собственно, вот так вот все и идет. Никто другой, я думаю, так долго бы не продержался. Но, ладно, это все, как говорится, лирика. Пока, да, пока оборону держат. Но это тоже, знаете, это же как обычно происходит. В какой-то момент раз, и все, и лопнуло. Оказалось, вроде, вот бьешь, все нормально, да. А потом раз, лопнуло, и на этом все закончилось. И когда мы говорим о том, что дела все хуже и хуже у них, мы ровно про этот самый момент и говорим. И они чувствуют, что этот момент приближается, когда у них раз, и они уже не смогут держать оборону. Просто физически не смогут держать оборону. И никакие там танки, и там, я не знаю, и бронемашины не помогут, потому что нужно... чтобы были люди, а людей не хватает. Послушайте, что говорят их генералы, которые еще вчера, собственно, командовали этими подразделениями. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый день, добрый вечер. Я по поводу дальнобоя. Ну, нас могут дать и Ирану.
Что-что? Еще раз. Что Ирану?
Ракеты дальнобойные, как ответ, не обязательно по Украине бить. Нужно дать калибры и Ирану, и Хусидам.
Ну, знаете, тут варианты возможны любые, на самом деле. Президент Путин же об этом в открытую сказал, что, ребят, слушай, эта игра такая, знаете, опасненькая. Если вы делаете вот это, да, потом не удивляйтесь, что у кого-то, кто вас нежно любит, может появиться тоже что-то такое интересное, и это интересное будет прилетать, собственно, по вашим базам и объектам. Он же об этом в открытую сказал. А потом вот я опять вспоминаю, да, хуситы просто, видите, хуситская наука там семимильными шагами развивается у нас с вами на глазах, они вон уже гиперзвук даже сделали. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:38 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Угу. Да, и для телеграм-сообщений работает «Говорит МСК-бот», соответственно, работает наш телеграм-канал, подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции, там на самом деле все четко, без паники, только сухая информация, там сейчас продолжается трансляция нашей программы, ВКонтакте она тоже продолжается на нашей странице. Ну и, соответственно, на Ютьюбе она тоже продолжает. Сколько человек у нас на Ютьюбе?
3675.
3675, хорошо. Вижу звонки сейчас, друзья, зачитаю вначале сообщения некоторые. Похоже, жирные коты решили не ждать новоселья Трампа и решили ускорить развитие событий уже сейчас, сделав их ход необратимым. Как вариант, Алишер, как вариант? Deep State кидает вброс ради успокоения хохлов, пишет Корякин Дмитрий. Ну, может быть, да. Вангую будут бить по аэродромам базирования фронтовой авиации, Евгений пишет. Ну... Могут и бить по аэродромам, а могут и не бить по аэродромам. У них же там целый список они подготовили, помните, целей? Когда он ездил в Америку, он там листочек такой пропихивал этому самому Байдену, там 200 с лишним целей, среди которых резиденция Путина. Вот. Поэтому могут бить куда угодно, если будут бить. Строгинский говорит, по базам НАТО вряд ли ответим, а вот по транзитным складам и железнодорожным составам и самолетам с вооружением, идущим на Украину, вполне возможны наши удары. Точно такой же ответ, как и тогда. То есть здесь тоже варианты могут быть какие угодно. А я бы начал, Вова нам советует, я бы начал с уничтожения спутников противника. Но это туда же, в эту же самую, собственно, копилочку. А что с Курской областью, спрашивает Дэйв Бру. Северокорейские бойцы уже помогли изгнать оккупантов. А я не знаю, северокорейские бойцы, вы их видели живьем? Я тоже не видел. А кто их видел вообще живьем, северокорейских бойцов? Может быть, есть какая-то информация, может, видео есть из Курской области, где северокорейские бойцы там что-то делают. Есть они там, нет их там, никто не знает. Ну, даже если и есть, и хорошо, все будет нормально с Курской областью, не переживайте, Дэйв Бру, обязательно. Да, не будет никто отвечать, пишет дядь Леша. Да, то есть вы думаете, мы все превратимся сразу вот, собственно, в тех, которые не будут отвечать? Нет, дядь Леш, не будет этого. Я не знаю, радует вас, обрадует это или огорчит, но отвечать будем. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый.
За все вот последние несколько лет, то, что можно считать казус Бейли, наверное, это было выше крыши, и мы в любой момент имели бы право на самые там радикальные меры. Вот. Ну, терпим пока, видимо, все-таки не хотим Третью мировую развязывать.
Ну, вот. Нормальный человек любой не хотел бы развязывать Третью мировую, потому что последствия могут быть... Ого-го.
И здесь скорее все-таки определиться с тем ударом, который, с одной стороны, даст... Ну, правильный ущерб, да, чтобы они поняли, но тоже все-таки не закусили у дела и вот не понеслась, вот я бы так сказал.
Да, вот. Мне кажется... Я понял. Но мне кажется, что здесь, как говорится, даже и до этого можно не доводить, по большому счету. Если все в здравом уме, то я думаю, что не нужно вообще играть в эти игры. Чтобы там до ущерба до какого-то, да, а вот посчитают ли они этот ущерб для себя критическим или не посчитают. Мне кажется, что не надо вообще, в принципе, играть в эти игрушки. А давайте укров шапками закидаем, предлагает 6746, пока они выберутся, мы их укропью всю уже и захватим. Шапками, ну, можно, да. А может, это вброс, спрашивает 7031, навязывание повестки на двадцатке? Не знаю. 6746. Так ли плохо у укров дела идут? Может, они просто нас заманивают? Не, плохо идут дела, плохо. 4639 просит меня вытащить его из бана и обещает, что больше так не будет. Но я вижу ваше сообщение. Если вы в бане, наверное, я бы ваше сообщение не видел. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман. Если весь мир, как вы сказали, уже колбасит, вторые сутки, значит...
Я так сказал, да? Прошу прощения.
Да, что мини-информационно-психологическая операция как будто удалась, но только не для всех. Самое главное, что наше руководство колбаситься явно не хочет.
Путин молчит.
Если бы действительно Вашингтон планировал дать разрешение, по сути, самому себе на применение дальнобойных ракет, именно тех ракет, боевую эксплуатацию которых могут осуществлять только военные спецы НАТО,
да.
Ну, как говорил Путин,
да.
То зачем еще измерять реакцию Кремля, зная наперед, что другой реакции уже не будет после такого уж совсем четкого заявления. Тем более Путин молчит, тем самым показывая, что ему все ясно пока. Если бы это действительно было так, ну, была бы информация из Кремля, не от Пескова бы, ну, как-то по-другому сделали. Этот вброс случился после встречи Байдена с Трампом.
Тоже обратили на это внимание, да?
Ну, конечно.
Можно
действительно предположить, что готовится основание для переговоров. Но это слабый ход. Путин не поведется на такой.
Конечно, не поведется.
Если Трамп этот вброс одобрил, чтобы выступить потом миротворцев, ну, это тоже несерьезно.
Добрый злой. Этот злой, а это добрый, там, типа, а вот давай,
ну,
вот,
да, да. Ну, да, все сразу поймут, ну, скажут, ну, тоже мне, с чего начинает, а? Вы в детские игры играет. Ну, это может быть сигнал Киеву, вот мы вам скоро дадим разрешение, якобы. Вы только сопротивляйтесь. Мы вас не бросим, там ракеты дадим, это мы проверяем, сейчас это реакцию Кремля, вы только сопротивляетесь. Ну, Киев это не спасет.
Да, ну, да.
Тем более каких-то провокаций все равно надо ожидать.
Да, да.
Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Роман пишет, у них выбора нет, они будут идти до конца, не надо с ними договариваться, фашистов надо мочить. Страгинский говорит, бойцы Корейской народной армии мастера маскировки под бурятов косят. Ну, наверное, может быть, да. А я не боюсь ядерной войны, пишет код Z. Лихим сопутствует удача. Я кадровый военный был к этому готов, когда принимал воинскую присягу. Больше всего я боюсь предательства сверху. Что-то в этом есть, код Z. Есть что-то в этом. Гурген, добрый вечер.
Роман, добрый вечер. Вы в эфире. Вы знаете, мне кажется, я попытаюсь обратить ваш взгляд на Дальний Восток. Вот мы с доброй улыбкой говорим о корейской возможной помощи, да? Не так ли? Вот. И мне кажется, что самое гадкое и, к сожалению, прогнозированное, это попытка поссорить Россию и Китай посредством угроз Северной Кореи, или как минимум определенной игры в отношении Северной Кореи, да?
Mm-hmm.
Ну, то есть, в принципе, полуостров мог бы быть нам, я имею в виду, северная часть, конечно, могли бы быть нам полезны во многих отношениях. Но, обратите внимание, у них экстрасенсорика, у них повышенная чувствительность, у них гиперчувствительность, вот как тачскрин. А это отношение к идеям Чучхе. Во-первых, мы должны в медные трубы и все при полном параде восхвалять идеи Чучхе, так или иначе, да? Естественно, мы о них можем не говорить в суе дипломатических переговоров любых. Но так или иначе, испытание на истинность и неформальность северокорейских отношений, мне кажется, вот это может быть одним из, к сожалению, козырей Штатов.
Mm-hmm.
То, что они делают, обратите внимание, уже происходит видимое вбивание клина, да, или, по крайней мере, уже намечен тот пунктир, по которому это должно произойти. Вот это меня крайне заботит и напрягает. Скажите ваше впечатление об этом. Спасибо.
Спасибо. Ну, я думаю, что, может быть, они с удовольствием бы сделали бы вот всю эту историю с клином, но мне кажется, что вряд ли что-то получится. Здесь я разговаривал с коллегами, которые рассказывали мне про то, как китайские эксперты бесконечно говорили во время работы Валдайского форума о том, что необходимо обязательно там заканчивать как можно быстрее там эту войну, ни в коем случае предостерегали, чтобы Россия там не применяла ядерное оружие там и так далее, и так далее. Вот здесь, мне кажется, они могут разыграть эту историю, вот здесь, потому что, ну, это же тоже мастера там всяких пакостей. Для них главный противник, ну, Трамп об этом говорил, это Китай. Оторвать Россию от Китая, Китай от России, там, это просто замечательная история, да, и поодиночке, как говорится, разобрать и тех, и других. Это вот в идеале то, что они хотят. Могут они каким-то образом, допустим, с китайцами попробовать выстраивать отношения так, чтобы китайцы как-то дистанцировались от нас? Нам могут пообещать что-то такое, чтобы мы... даже что-то такое совсем большое, чтобы мы изменили свое отношение там по отношению к Китаю. Здесь я допускаю эти варианты. Что касается Северной Кореи, думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что, ну, мне кажется, что ни нам, ни северным корейцам это не надо. Что они могут предложить Северной Корее, непонятно. А что могут нам предложить для того, чтобы мы там сдали там Северную Корею? Да и по большому счету у нас вот договор подписан. Договор подписан о всеобъемлющем, как говорится, сотрудничестве, в том числе и в оборонной сфере, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Договор подписан, мы не можем теперь уже не выполнять этот договор. То, что корейские подразделения, если они находятся на нашей территории, это выгодно Корее? Я думаю, да. Это боевой опыт? Да, боевой опыт. Последний раз корейская армия воевала когда? Очень давно. Здесь есть эта возможность? Да, пожалуйста. Это выгодно и нам, потому что таким образом, собственно, мы оставляем их на своей территории, а свои подразделения, которые вынуждены держать на этой территории, можем перебросить на другие направления. Здесь пока, как говорится, не знаю. Хотя все может быть. Попытаться могут. Слушаю вас говорить.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Виктор Спасибо. Михайлович. Здравствуйте.
Да, вот мы очередной раз видим, что эскалация нам, это грозят эскалации.
Знаете, вроде бы, а может быть и нет. Пока не знаем.
Вроде бы пытаются.
Да.
Знаете, вот проживший большую жизнь, в молодости много общаясь с этой публикой, я по-прежнему уверен, что на них действует только сила. Когда я гулял молодым специалистам по их городам и видел в книжных магазинах, книга стояла, где Никита Сергеевич стоял в одной руке Хрущев с атомной бомбой и говорил, мы вас закопаем, и я чувствовал себя в полной безопасности. А они предлагали нам в ресторане взять, поделить мир пополам. Вот с ними только так надо разговаривать. Вот тогда они будут что-то понимать.
Так, Виктор Михайлович, ну мы же вроде бы как бы им сказали немножко просто по-другому, но смысл тот же самый. Ну,
слишком вежливо, они этого не понимают.
Не понимают вежливо, да?
Абсолютно, и не поймут. У них психология. Ты проявляешь мягкость, значит, ты слабак. И будут дальше.
Ну, а с другой стороны, если бы они действительно думали, что мы слабаки, я думаю, что уже давным-давно бы что-то такое сделали бы, нет?
Ну, знаете, вот...
Это замечательное заявление, простите, Виктор Михайлович, вот это легендарного голландского адмирала, который сейчас там что-то возглавляет в НАТО, да, что вот если бы у России не было бы ядерного оружия, мы бы уже давным-давно бы, да, тут такая свежая, прорывная была просто мысль, как говорится, комментировать только портить.
Ну,
значит,
с вами,
значит, бояться? Значит, бояться?
Бояться, да, но, бояться. Но вот нам бесконечно тяжело, тем, кто имел отношение к этому оружию,
да,
понимать, что они только этого боятся, и надо нам тоже не бояться говорить с ними пожестче. И вот мои коллеги, кто имели отношение к этому делу,
они
им тоже грустно это слушать.
Ну, президент сказал, а они просто сдохнут. Он же так сказал.
Он правильно сказал. Да. Они сдохнут, а мы в рай попадем. Может быть, нужно чаще повторять это, чтобы они это слышали.
Хорошо, Виктор Михайлович. Спасибо. Ой, кошмар. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер.
Да, добрый.
Звонил, не договорил я про Хусинов. Там еще один вариант, мне кажется, великий соблазн. Хохлов долбануть по корейцам в глубине. Ну, корейцы, которые у нас. Ну, буряты, корейцы.
Да.
Но это надо понимать, что Корея мгновенно ответит по базам в Южной Корее. И тогда никому мало не покажется. А напасть на Северную Корею вряд ли кто отважится. Она ядерная держава.
Если Украина ударит по этим подразделениям, там, вы думаете, Украина будет думать о том, что Северная Корея, КНДР ударит по Южной Корее? Да им наплевать абсолютно.
Кто-то будет об этом думать. Причем здесь украинцы.
Может быть.
Допустим, это возможно. Еще если полминуты дадите.
Давайте.
Ну, сколько я не осуждаю. Потому что он, наверное, не дурак, понимал, что он делает-то. Все-таки мосты-то надо налаживать. Хоть так, как-то так.
Ну, не знаю, какое-то такое, знаете, спорное утверждение я по поводу того, что не дурак.
Ну, а как мосты-то? Кто будет налаживать? Ну, 2 года не общаюсь.
А что, наладил мосты?
Не получилось.
Ну, слушайте, а как он мог вообще, в принципе, наладить эти мосты, когда он просто опять какую-то ахинею нес? Ну, я думаю, вот смотрите, мы с вами поссорились, допустим, да? Ну, поссорились. Ну, и есть вот желание, как говорится, помириться. Я позвоню для того, чтобы что? Ну, для того, чтобы вам опять там что-то такое нехорошее говорить, там какую-нибудь ерунду нести, которая будет вызывать только ответное неприятие. Или я попробую что-нибудь как-то смягчить, там, я не знаю, поговорить, действительно, мосты навести. Где здесь ум?
Ну, дурака бы Макрона Путин вообще бы, наверное, не слушал.
Они же запросили разговор, вы в курсе, нет? Вы видели эту информацию? Французы запросили разговор еще до звонка Шольца. Москва нет, не сказала. Москва сказала, ну, давайте мы как бы там обдумаем, да, но вы должны нам дать гарантии, что в кабинете у президента Франции не будет сидеть там толпа журналистов. Если это разговор тет-а-тет, значит, тет-а-тет. Дайте нам эти гарантии, они взяли время на подумать, подумали, отказались. Наши сказали тогда до свидания. Вот, пожалуйста. А мы все время, я не знаю, думаем, что они вот такие, как мы, должны быть, вот должны себя вести так, как мы, да, там про ум, там еще про что-то. Да, они уже опустились там даже до того, что я говорю, вот разговор между двумя президентами, вроде бы как поговорить надо, а этот сидит там за кадром, рожи корчит, да, и хихоньки-хахоньки с журналистами, но это ж так не работает. Давайте... Вот, спамбокс Виктор Михайлович, он говорит, что вы уже пожилой человек, вам все равно, а вот ему он молод и хочет пожить. Все хотят пожить, я думаю, Виктор Михайлович тоже хочет пожить, все хотят пожить. Вот Андрей пишет, не хочу в рай, жить хочу, все хотят пожить. Надеемся, что и поживем. Слушаю вас, говорите в эфире.
Роман Георгиевич.
Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Может, вы поясните, вот по поводу, значит, на Украине 27 мостов, соединяющихся, и два туннеля, соединяющие с Польшей, там есть.
Почему не бьем по этим мостам и туннелям?
Да, вот я просто удивляюсь, почему их не трогают? Вот, это же мы прекратили поставку, и что на свете там. Вот все, вот почти уже 3 года, как бы они неприкасаемы. А что такое, может, вы объясните?
Вы знаете, вот. Это тоже вопрос, который меня очень сильно интересует. Я не специалист. Я не знаю, если честно, можно ли там вот этими самыми ракетами, которыми мы там бьем по территории там, Украины, можно этими ракетами, допустим, разрушить там эти туннели и мосты? Не знаю. Я пока вижу, что вот в результате этого массированного удара, например, который был вот сейчас, мы били по инфраструктуре, и при этом энергетические объекты все равно стоят. Они с запасом прочности, причем с таким, что ой-ой-ой, да, то есть строилось еще во времена Советского Союза, да, и как раз вот ровно на все случаи жизни, в том числе и чтобы выдерживали удары там потенциального противника, это я вижу. Не знаю, что там с этими туннелями. Но что касается там мостов, мы очень много мостов уничтожили. Вот надо как-то даже мне или самому попробовать посчитать, или попросить ребят из информационной службы, чтобы подняли всю информацию за время СВО, и, связанную с мостами, сколько мостов уже на территории Украины уничтожено. А по поводу этих поставок, я думаю, что этот вопрос правильный, то есть вот эта вот самая логистика, переброска и все остальное, этот вопрос имеет право на существование, меня тоже очень интересует ответ. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло.
Я вас слушаю, говорите.
Да, здравствуйте. Вот мы, так сказать, уничтожаем там объекты инфраструктуры на Украине, так сказать, в том числе, так сказать, энергоснабжение, в свое время, так сказать, трансформаторные будки. А вот почему же вот этот мост, который там соединяет, допустим, нас и Америку, то есть мы как бы представляем обогащенный уран, там электростанции работают на нашем уране, и мало того, так сказать, американцы этот уран поставляют на Украину, которая тоже, в свою очередь, так сказать, вырабатывает электроэнергию. То есть хотя бы вот этот мост, так сказать, можно как-то уничтожить. Во время
слухи... Что за мост между Россией и Америкой? Мост какой-то? Я, если честно, не в курсе, что у нас есть какой-то мост. Я вот был в свое время там в прекрасном месте, называется Гудым, это Чукотка, это берег, Берингов пролив, там стояла наша ракетная часть, стоит сейчас вот стрелковая дивизия. И вот Берингов пролив его затягивает льдом, когда местные жители на упряжках раз и уходят на Аляску, а алеуты уходят сюда, вот так вот ездят друг к другу живым мостом. Вот про этот мост знаю. По поводу моста, по которому мы там уран куда-то там перевозим, может, я вас неправильно понял, но я ничего про это не слышал. Я знаю, что мы вот как раз уран больше Америки не поставляем. Это как раз вот ровно те самые требования, которые мы с вами и предъявляли. Сейчас у нас будут новости. Значит, после новостей два Георгия, Георгий Бабаян, Георгий Осипов, все расскажут вам про футбол, вы так немножечко отдохнете от всех этих ракет, разрешений, неразрешений там и так далее, и так далее. Потом Аббас Джума с программой про события на Востоке. Всегда интересные гости, звоните, да, звоните, в том числе и на эту тему можете, собственно, задавать ему вопросы, потому что все эти события так или иначе связаны. Встречаемся с вами через неделю в этой студии.